говорит Радио Свобода. В Петербурге продолжаются скандалы, связанные с выборами в муниципальные органы власти.
Чем больше там оппозиционеров, тем больше шансов, что будет зарегистрирован критически настроенный по отношению к властям кандидат.
Защита Алексея Навального обжалует его административный арест за участие в акции в поддержку Ивана Голунова.
Все три свидетеля говорили о том, что никаких помех движению не было, да, Алексей шел спокойно по бульвару.
Книга профессора-историка из РГГУ Андрея Юрганова помещена в спецхран, потому что издание финансировалось фондом Сороса.
Книги, которые исключаются из оборота, это не только анахронизм, но это и какая-то, глупость.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 2 июля. В Петербурге продолжаются скандалы, связанные с муниципальными выборами. Потенциальным кандидатам в депутаты продолжают чинить препятствия при подаче документов в муниципальные избирательные комиссии. В городской избирком на них поступают все новые жалобы. Уже есть обращение в Центр избирком, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В избирательных комиссиях ряда муниципальных округов обстановка начала накаляться с середины мая, когда стало известно, что во многих местах выборы были назначены тайно. Никто не мог обнаружить газет, где по закону публикуется информация о назначении выборов. Именно от этой публикации ведется отсчет времени, когда можно зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты. И чем дольше человек не знает о начале кампании, тем меньше у него шансов в ней поучаствовать. Когда тайные выборы стали явными, во многих муниципальных избирательных комиссиях выстроились искусственные очереди, из-за которых настоящие кандидаты не могли сдать документы. Неделю назад в Петербурге приехала специальная комиссия Центра избиркома и установила, что чаще всего граждане не могли зарегистрироваться муниципальными кандидатами, потому что натыкались на фейковые очереди или из-за нежелания муниципальных избирательных комиссий работать в установленное время. 26 июня горосбирком уведомил прокуратуру и Следственный комитет о найденных нарушениях. Центр избирком это сообщение поддержал и пригрозил, что если нарушения продолжатся, действия избирательных комиссий будут обжалованы в суде. Однако скандалы во многих ИКМО продолжились. 29 июня в муниципальном округе Екатеринговский сотрудники полиции задержали двоих потенциальных кандидатов от штаба Навального – Полину Костылеву и Федора Горожанко и наблюдателя Красимира Врански. Костылеву к вечеру отпустили. Горожанко при задержании был избит. Его отвезли в Александровскую больницу, потом снова вернули в полицию, где и продержали вместе с Врански почти двое суток. По словам Красимира Врански, пребывание в 37-м отделе полиции следует приравнять к пыткам.
Постоянно был свет, вентиляция работала, настолько шумно. Было очень грязно в камере, невозможно было спать. Как выяснилось, дочь начальника полиции работает в муниципальном образовании Екатеринговский. Председатель ИКМО, тоже хорошая знакомая председателя муниципального образования. В фейковой очереди курировал действующий депутат от «Единой России». Он был в очереди этой, он координировал работу этих фейковых кандидатов, он вручал папочки, что-то там они постоянно обсуждали. Он же вместе с другими фейковыми кандидатами писали жалобы сперва на Шуршева, потом на Костылеву, потом на Горожанку, потом на меня. От него же пришли фейковые вот эти кандидаты быть понятыми у меня в отделе полиции. То есть это ИКМО вместе с полицией, которые препятствовали работе СМИ, не допускали даже члены городской избирательной комиссии. Я считаю, что это вот одна ОПГ.
Профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов считает, что основная задача у этих муниципальных выборов одна.
Эта картина не то чтобы совсем незнакомая, но она все-таки новая, потому что сейчас это все делается очень большим, я бы сказал, перебором. Раньше не так старались. Вообще-то говоря, органы муниципального самоуправления в Петербурге – это не очень важные органы. У них очень маленькие деньги, очень маленькие властные полномочия. Все сосредоточено в районных администрациях, которые к местному самоуправлению отношения не имеют. Я думаю, вот сейчас этот напор во многом объясняется тем, что городские власти осознали другую важность этих муниципальных органов, а именно с точки зрения муниципального фильтра. Вот здесь действительно очень многое зависит от композиции муниципальных органов. Чем больше там оппозиционеров, тем больше шансов, что будет зарегистрирован критически настроенный по отношению к властям кандидат, и ничего с этим сделать будет нельзя. Сейчас можно, но, видимо, решили позаботиться о том, чтобы и в будущем такая угроза не материализовалась. Это тот вес, который перевешивает чашу весов. Конечно, эти муниципальные органы, хоть у них и мало власти, но не совсем бессмысленные. Однако вот исключительно ради той власти, которой они пользуются, никто бы так стараться не стал. Кроме того, помимо вот перспективных соображений, есть же еще и текущие. Нужно показать муниципалам, что они всегда будут обязаны заботиться вот об этом своем муниципальном фильтре.
Муниципалитеты стали кормушками для людей, которые осваивают бюджеты на муниципальные праздники, на благоустройство и живут с этого. Так считает координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров. Но у него есть и другая версия происходящего, что такими громкими скандалами и вопиющими нарушениями власти хотят оттенить избирательную кампанию губернатора, выплеснуть весь потенциал СМИ на муниципальный уровень. При этом Пивоваров считает такую тактику ошибочной, поскольку подрыв доверия к выборам любого уровня – это подрыв доверия и к губернаторским выборам. 2 июня стало известно, что избирательной комиссией «Черная речка» был избит еще один муниципальный кандидат, на сей раз от «Яблока» – Александр Шаталин. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Адвокаты главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального будут обжаловать очередной административный арест своего подзащитного. Хорошевский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток за участие в акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Артема Радыгина.
Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Срок ареста исчислится 19 часов 0 минут 1 июля 2012 года.
Хорошевский суд города Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток за участие в акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По версии полиции, политик перекрыл движение на Рождественском бульваре, за что и был задержан. Однако на видеозаписи, которую полицейские приложили к делу в качестве доказательства, Навального не было. Но это не помешало суду назначить основателю фонда борьбы с коррупцией наказание.
Все три свидетеля, которые сегодня были допрашены, говорили о том, что никто и никаких помех движению не было. Да, Алексей шел спокойно по бульвару, не скандировал лозунгов, ну и так далее. Все вы, в принципе, были на судебном заседании, это видели. Суд же утверждает обратное. Понятен ответ на вопрос, будем ли мы обжаловать. Конечно же, будем, как всегда, вплоть до Европейского суда, где, собственно, пока мы получаем только удовлетворительные ответы, включая уже и Большая палата высказалась о том, как надо государству относиться к митингующим. Но сегодня мы видим, что наш суд не прислушивается к мнению Европейского суда. У него какое-то свое мнение. Он считает, что можно при отсутствии доказательств человека арестовывать.
Алексей Навальный считает, что суд принял решение об аресте, чтобы отстранить его от предвыборной деятельности.
Мне это довольно очевидно, почему такой срок.
Почему? Да, мы приехали, вводим, пожалуйста,
сейчас как раз тот период, когда кандидаты, которых я информационно поддерживаю, они сдают свои подписи, и решение о допуске, недопуске, оно будет принято именно в тот момент, пока я буду находиться в аресте.
На выход, пожалуйста.
12 июня в центре Москвы прошло шествие в поддержку Ивана Голунова, арестованного по обвинению в продаже наркотиков. Уголовное дело закрыли за день до акции протеста, но общественность не устроил этот результат. Люди требовали наказания тех, кто сфабриковал дело против Голунова. По данным правозащитников, в тот день в центре Москвы задержали свыше 400 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Профессор РГГУ, историк Андрей Юрганов сообщил, что первое издание его монографии «Категории русской средневековой культуры», выпущенное при поддержке фонда Сороса, помещено в отдел специального хранения Библиотеки иностранной литературы и удалено из ее электронного каталога. Летом 2015 года фонд Сороса был включен в список иностранных НКО, рекомендованных Советом Федерации для признания нежелательными организациями. После этого российские библиотеки начали ограничивать доступ к книгам, изданным на деньги фонда Сороса, а кое-где даже уничтожать. обсуждать их. С Андреем Юргановым побеседовала Любовь Чижова.
Мне показалось, что спецхраны, вообще отдельное хранение книг сегодня – это ужасающий анахронизм. И действительно, сеть как-то так отреагировала на это довольно бодро, потому что это какое-то возвращение каких-то странных времен, которые уже не должны вроде возвращаться, потому что книги, которые исключаются из оборота, это не только анахронизм, но это и какая-то глупость, потому что книга в принципе доступна. То есть речь не идет обо мне, не о моей книге, а о том, что принято решение, что все те, кто вкладывал в Россию, в ее культуру и науку, включая, конечно, Джорджа и Сороса, который помогал публиковать книги, когда мы были нищие, все эти люди сегодня иностранные агенты, нежелательные лица. То есть это вот тот случай, когда можно обсуждать. Нам помогали, давали деньги, а сейчас мы стараемся не только забыть тех, кто давал деньги, но еще и уничтожить саму память о том, что такая помощь была.
А вы как-то пытались, я не знаю, объясниться, может быть, сотрудниками библиотеки иностранной
литературы? Нет, это меня... Вы понимаете, у русского интеллигента две, в общем, печали. С одной стороны, печаль, когда возникает спецхрана, это вызывает возмущение. А с другой стороны, почти каждый интеллектуал гордится тем, что он попал в спецхран. Поэтому два чувства борются одновременно. Какой победит, я не знаю, но сам по себе факт попадания моих книг в спецхран меня скорее веселит и радует, чем огорчает. Поэтому обращаться к ним с просьбой изъять из спецхрана и выставить на полку у меня никакого желания нет. Глупость и только.
Если кому-то конечно... понадобится ваша книга?
В принципе, доступность ее есть. Второе, третье издание. Дело не в этом, а на это можно смотреть более широко. Здесь не в моей книге дело, даже не в Соросе, а в том, что система начинает работать по сценарию Орвелла, когда 2x2=5. В этом весь фокус, что нас заставляют поверить, что это логично, что это рационально. Да? Директор этой самой иностранки через какое-то свое там высказывание в интернете внушает всем, что доступна книга, доступна. Первое издание, тем не менее, будет храниться в спецхране. И он даже как там сказал, что он чуть ли не учился по этой книге. Бог с ним. Но факт другой, что авторитаризм всегда вырождается в эту формулу Орвелла, что 2x2=5. Ты должен поверить, что нормальные логические комбинации не проходят там, где возникает логика или авторитарной власти, или какой-то зачумленной власти, которая опирается на какую-то свою бюрократическую логику. В общем, какой-то первый шаг, чтобы полюбить старшего брата.
Конечно... Какие параллели исторические вы можете тут провести?
Вы знаете, это скорее литературная параллель, что авторитарная система завершается тогда, когда она противоречит рассудку, здравому смыслу. Тогда начинается загнивание, оно может быть и ярким, и злобным, и воинственным, и катастрофическим. Но это уже, конечно, загнивание, потому что рассудок питается своими какими-то, какими-то мотивами, которые ему близки. А 2x2=5 – это непонятный мотив. Почему нужно хранить книгу в спецхране только потому, что Сорос спонсировал, если уже вышли и другие издания, которые можно взять и прочитать? Это непонятно, но сама по себе это абсурдность, этот какой-то момент абсурдности, я бы так сказал, что охранник по своему типу психологическому заменил собой академика, и ученого, и учителя, и медсестру, и врача. Охранник теперь со своим умом и со своим горизонтом является нормой нашей жизни. Охранная функция, охранник, в широком смысле, так сказать, такой ГГБшник, чекист. Он со своим кругозором, так сказать, надломленного человека, которому все внешние люди, враги, внешние страны только враги, он будет теперь решать за нас, что в спецхране, что нет. Я не возмущаюсь этим фактом, я вижу в нем просто, некое такое продолжение всей этой какой-то очень неперспективной, тупиковой линии, так сказать, даже не развития, а поведенческой линии этого нашего, какого-то аппарата управления и наукой, и культурой. Это бесперспективно, это ни к чему не приведет, и главное, это очень как-то глупо. Была бы умная система, она бы как-то все-таки это делала более аккуратно, осторожно, А это все очень так напоказ. Да, мы дураки, но вот вы должны поверить в то, что это правильно. Отсутствие логики — это и есть для них условие режима. Ты должен вот полюбить старшего брата, он тебе, конечно, не нравится и так далее, но ты должен его полюбить вот именно потому, что своя логика в этом есть. И чиновник, который выполняет эти распоряжения, вот директор этой иностранки, он уже явно полюбил старшего брата, потому что он объясняет, что, в общем-то, он чуть ли не учился по этой книге, и он рад тому, что она есть, и можно по ней учиться. Но вот в спецхране первое издание обязательно будет лежать. Это абсурд, да, это за границей разума, это что-то такое. Но он в этом уже живет, ему не кажется это нелогичным, ему не кажется, что он безумный, ему не кажется, что ему не нужен галоперидол, понимаете, и так далее. Ему ничего не кажется. Он уже давно с этим, видимо, свыкся, поэтому он директор этой иностранки. А я никогда не стану директором.
С профессором РГГУ Андреем Юргановым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В 2014 году президентскую резиденцию в урочище Межигорье в Киеве впервые за много десятилетий смогли посетить туристы. Ее хозяин Виктор Янукович бежал в Россию. Забор окружал эту территорию еще с 1935 года, когда из Харькова в Киев была перенесена столица Украинской ССР. Чтобы построить дачи для партийной чекистской верхушки, в Межигорье снесли монастырь, основанный еще при Юрии Долгоруком. Киевский архивист Наталья Кашеварова обнаружила недавно составленный в 1943 году для оперативного штаба германского рейхсляйтера Розенберга документ «Партийные особняки в Киеве и окрестностях», в котором есть фотографии этих дач. Наталья Кашеварова ответила на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Александры Вагнер.
Как вам удалось обнаружить этот документ, который был опубликован касательно вот вилл в Межигорье?
Дело в том, что я много лет занимаюсь уже историей Второй мировой войны, и по образованию я архивист и источниковед. И я уже последние, наверное, лет 7 работаю над проблемой перемещенных украинских культурных ценностей с территории СССР. И работаю непосредственно с фондами тех немецких учреждений, которые причастны к этому вывозу. И очень много времени я уделяю фонду организации «Оперативный штаб» Рейхсляйтера Розенберга. Она считается крупнейшей организацией, которая осуществляла грабеж на территории Европы, хотя там тоже не все так просто, потому что в основном они вывозили культурные ценности из приватной собственности в Европе, а у нас из библиотек, из музеев общих, как из государственной собственности. И большой архив находится у нас, это организация немецких документов, а часть Германии. И во время работы с архивом, вот, с фондом НС-30, НС — это у нас национал-социалистические фонды обозначаются, в Федеральном архиве Германии, я нашла документ, тому посвященному целое дело, 20 с лишним листов, которые так и называются, как партийные виллы или дачи в Межигорье в 43-м году. С этим документом почти никто не работал, и совершенно случайно, то есть при специальном просмотре дел, он был обнаружен.
Удивило ли вас, что вот одновременно с тем, какая ситуация была в 30-х годах, строили вот такие вот здания?
Первое, скажем так, что меня впечатлило в этом документе, даже не столько сам текст его, потому что текст является в основном, в значительной мере, он идеологического содержания, то есть это пропаганда. Но я хочу маленькое отступление сделать, что хоть она пропаганда, в то время эта пропаганда была основана на реальном, и они поэтому прилагали фотографии. То есть они не просто писали каких-то вот немцев с целью, как они тогда называли, изобличить лицо большевизма и коммунизма. Они старались это как-то иллюстрировать и приложить какие-то сведения. И меня удивили фотографии, которые были вклеены в документ, так как что документов никаких вообще про строительство этих вилл не сохранилось, ни планов, ни смет, ничего фактически, ни документов архитекторов, которые этим занимались. И, соответственно, даже фотографии фактически, как это все выглядело. То есть это удивило меня в первую очередь. Ну и, конечно, я как историк знаю просто эти страшные 20-30-е, что на самом деле был огромный разрыв между верхушкой партийной и жизнью населения, особенно это как раз первые пятилетки, когда шли страшные процессы по уничтожению отдельных групп населения для строительства тоталитарного государства, где верхушка всегда была отделена от народа, от людей, которыми они возглавляли, и этот контраст был очень ощутим. И как раз прошли пятилетки, когда вот первое разграбление было, и коллективизация, разрушение монастырей, как мы знаем, вот волна, то точно так же был разрушен монастырь в Межигорье, целью получения огромного количества материальных ценностей. Именно вот 30-е годы, в связи с переездом столицы из Харькова в Киев, вот эти дачи, собственно говоря, были построены. Если посмотреть даже на уровень постройки этих домов, загородных, то видно смешение всех стилей, даже отсутствие самой культуры, архитектуры, культуры построения даже не было. То есть это все была так называемая элита из выходцев из простого населения, которые просто завладели огромными богатствами, скажем так, и выстроили совершенно свою такую отдельную реальность. Даже было запрещено подходить туда, то есть как и во все другие правительственные здания. Население даже, вот, которое проживало, кроме самых жителей вот рядом, они даже не знали, что там и как это все функционирует. То есть, ну, такой документ, он очень показательный. Как бы. И сами фотографии, которые ценны сами по себе.
Ну вот одна из фотографий – это ванная комната дома Станислава Кассиора, который считается одним из главных организаторов Голодомора. И, наверное, не случайно именно ванную комнату сфотографировали авторы этого документа. В каких условиях тогда жили киевляне?
Коммунальные условия тогда были очень-очень приближенно к тому, что мы можем назвать бытовому удобству и комфорту, потому что тогда не было фактически такого понятия, как ванна, индивидуальное помещение, да, для использования для личной гигиены. И то, если мы обратим внимание на этой фотографии, ванна даже обложена плиткой. То есть то, чего в домах старых особенно, вот его просто не было. Но обычная пользуется обычная вода, подручные средства для мытья. Речь не шла ни об отдельных ваннах, ни об отдельных реально кухнях каких-то, где можно было бы готовить. В лучшем случае вода, то есть в каждой квартире все. Либо удобства вот на Подоле, например, фотографии удобства были просто во дворе, вода на улице и все, соответственно, тоже на улице. А здесь мы даже видим, что не просто ванна, а там у них были отдельные кинотеатры, у них были солярии, то есть комнаты для приема солнечных ванн. То есть люди того времени, киевляне, даже не могли себе представить, наверное, масштабов, как это все было.
С киевским историком и архивистом Натальей Кашеваровой беседовала Александра Вагнер. А в Новосибирске архитекторы разработали концепцию реконструкции одной из первых улиц города – улицы Инской. Там сохранились деревянные и каменные дома, построенные в то время, когда город еще назывался Новониколаевском. Вся эта историческая застройка сейчас находится под угрозой сноса. По мысли авторов проекта, территория Инской должна быть преобразована в общественно-культурный кластер. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Улица Инская протянулась вдоль реки Обь. Здесь начали селиться в 1894 году. Выбор места был связан с возведением железнодорожного моста через реку. Собственно, благодаря строительству Западно-Сибирской магистрали возник Новониколаевск. Сейчас фрагмент старого моста ставили на память. Около него разбит парк «Городское начало». Дальше благоустроенная и озелененная набережная. По замыслу архитекторов, улица Инская может стать логичным продолжением парковой зоны. Частью отреставрированные, частью воссозданные по архивным чертежам дома планируется приспособить под рестораны, сувенирные магазины, музеи и тому подобные заведения. Если же кто-то из владельцев пожелает остаться жить в своих домах, тем лучше. Строго говоря, речь идет не обо всей улице, а лишь об одном квартале. Немалая часть Инской уже застроена современными многоэтажками, и тут уж ничего не поделаешь. Уцелевший квартал сейчас имеет жалкий вид. Пыльная дорога, никогда не знавшая асфальта, дикие заросли на месте былых палисадников, крепкие столетние постройки соседствуют с развалюхами. И все же, считают авторы архитектурной концепции, улицу можно вернуть былое очарование. Редкий для Новосибирска случай, улица Инская никогда не переименовывалась. Топоним образован от названия притока Оби реки Ини. Точно так же не менялась планировка. А вот постройки все разные. Это зависело от достатка и от традиций тех мест, из которых приехали в только что формирующийся город люди. Уклад первых поселенцев был смесью деревенской и городской жизни. Во дворах строились службы, амбары, бани, курятники, погреба, конюшни и завозни, помещения для телег и саней. Но также было на Инской фотоателье. В 1915 году на улице еще не существовало ни водопровода, ни электричества, а у извозчика Киселева уже был телефон. Концепцию «Николаевские кварталы улицы Инской» доцент Новосибирского архитектурного университета Анна Новолоцкая вместе со своими учениками разработала по собственному почину. Теперь она занимается хлопотами по продвижению дорогостоящего проекта.
Было несколько совещаний Министерства строительства, была передана работа в АИР, агентство инвестиционного развития. Мы нашли инвестора на всю территорию, который готов сегодня начинать там делать. Это, в общем, большой бизнес, это иностранный инвестор. Мы привели представителя этого инвестора первый раз в АИР. Достаточно оптимистично все было, в том числе обсуждалось государственно-частное партнерство. После этого представитель инвестора попросил встречу на конец апреля, потому что хозяин бизнеса приезжал в Новосибирск. Заодно он собирался посетить, потому что он хотел выразить свои намерения. Но, к сожалению, агентство инвестиционного развития было совершенно не готово к этому, несмотря на то, что встреча была назначена. Вместо специалиста, который до этого проходил встречу с нами, которая прошла оптимистично, были выставлены молодые ребята. Они сказали, что мы ничего не знаем насчет проекта. Они говорят, давайте расскажите этому инвестору об инвестиционных возможностях Новосибирской области. И он был просто взбешен. Я думала, что мы с ним закончили. Но тут недавно у меня попросили опять краткое резюме туда. Я очень сильно рассчитываю, что они все-таки к нам вернутся. А вообще, конечно, все это будет решаться. Здесь важно, знаете, чтобы это заразило кого-то, кому-то из чиновников стало необходимо. Это стало его делом. Здесь у нас нету такой вот богатой застройки деревянной, но мы должны ценить то, что у нас было. Это наше прошлое. И хотя наши дома по богатству, может быть, уступают томским домам или домам иркутским, другого прошлого у нас нету. Пусть это будет некий элемент там диснеизации, но он для нас будет очень важен. Конечно, это очень важно для привлечения туристов в наш город, которым в нашем городе делать совершенно нечего.
По большому счету, Новосибирск может гордиться не скромной первоначальной застройкой, а более поздними объектами. Главное архитектурное достижение – это сибирский авангард, памятники конструктивизма. Тем не менее, с Анной Новолоцкой, согласно ответственный секретарь Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Минина.
На самом деле город настолько разобщен в плане истории, что вот для этого Новониколаевска в Новосибирске не осталось места. А это, между прочим, наше начало. Сейчас же очень много говорят про идентичность. Вот ее ищут у нас, там копают то в Кривощоково, то к Петру Первому, то там еще где-то. Давайте посоревнуемся с Томском, а может быть, мы еще там старее их. То я смотрю вот этот сумбур, что происходит. Кто во что горазд? На самом деле, с нашей идентичностью все очень понятно. Город Новониколаевск появился как единственный мегаполис в Российской империи из новых городов. Вот это и есть наша идентичность. Мы появились как город нового типа. В общем-то, большой город, мегаполис, рубежа 19-20 веков. Это ранний индустриальный город. Вот мы сейчас тоже мегаполис. Вот мы, в общем-то, наследники того мегаполиса дореволюционного. И вот эту историю можно рассказывать именно только на Инской. Ничего придумывать там не нужно. Там просто нужно следовать историческому материалу.
Говорит Наталья Минина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 июля, отмечается Всемирный день НЛО или День уфолога. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Сегодня в ней о первых внешнеполитических шагах нового президента Украины Владимира Зеленского. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.